რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება _ GE. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим об оппозиции в России, о том, на что ей сейчас в нынешних условиях рассчитывать, когда режим Владимира Путина, в общем, ужесточает репрессии как против своих открытых критиков, так и против некоммерческих организаций, которые подозреваются в том, что они являются, скажем так, рассадниками либерализма. Итак, у нас сегодня в Московской студии глава фонда «Республика», бывший полпред президента России в Санкт-Петербурге Сергей Цыплеев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Член Федерального совета партии «Яблоко» Алексей Мельников. Добрый вечер. Да. Тоже Алексей. И по телефону Леонид Гозман, глава фонда «Перспектива» и активный участник политических ток-шоу на российских телеканалах, куда его зовут представить некую такую абстрактную либеральную оппозицию. Ну и позже из Киева к нам присоединится украинский политолог, директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев. Ну, он представит свой взгляд на путинскую Россию оттуда, из Киева, издалека. Я начну, наверное, все-таки со статьи Леонида Гозмана в газете «Ведомости», которая привлекла мое внимание, не только мое, но и многих читателей в интернете. Вот вывод этой статьи такой, что многие до сих пор считают, что Навальный как претендент на Кремль, это несерьезно. Наверное, также думали Ярузельский о Валенсии, лидеры ЮАР о Манделе, а Керенский о Ленине. Вам не нравится Навальный в качестве президента России, ваше право, но тогда либо будьте за Кремль, ему скоро понадобится ваша поддержка, либо готовьте другого кандидата, который будет сильнее Навального. Только не рассчитывайте на то, что нынешняя ситуация продлится вечно. Аннушка уже пролила масло. Сказал Леонид Гозман. Я думаю, тогда мы начнем, собственно, с Леонида Яковлевича. Здравствуйте. И почему вы написали такую статью однозначно с рекламой господина Навального в качестве лидера, вождя, харизматической такой фигуры, которая может объединить российскую антипутинскую оппозицию?
Миш, мне крайне удивительна такая интерпретация. Может быть, я что-то написал неправильно.
Конечно.
Поскольку у меня не было, у меня не было никакой цели рекламировать Александра Анатольевича Навального, который в моей рекламе точно не нуждается. Я просто пытался понять, что у нас происходит. А мне кажется, происходит у нас следующее. Что режим Владимира Путина таков, что он никакими нормальными политическими действиями, шагами он не изменится. То есть выборы ему не страшны, поскольку он эти выборы контролирует и, по мнению многих, по-моему, тоже фальсифицирует. Вот, и поскольку, ну, в общем, вот, поскольку мы все это знаем, да, значит, режим останется таким же. И тогда в чем смысл действия оппозиции? Мне кажется, здесь смысл действия оппозиции любой, Навального, не Навального, неважно, это подготовка к тому, что произойдет, когда этот режим резко ослабнет, рухнет там и так далее.
Он сам рухнет, Леонид, сам рухнет. Вот сам.
А хрен его знает.
Под тяжестью своих преступлений.
Этого никто не знает. То есть он рухнет, если сам, то не добровольно. Это понятно, да, добровольно он ничего не сделает. Но есть разные сценарии, это отдельная просто тема, есть разные сценарии того, как может закончиться режим. Но когда этот режим закончится, или когда он начнет заканчиваться, да, то встанет проблема, а кто альтернатива? Да? И мне кажется, что действия Навального, они направлены на то, чтобы быть альтернативой, чтобы дать альтернативе фамилию свою собственную. Альтернатива – это вот я, мол, Навальный, все, годится. Да? Это не значит, что я агитирую за Навального, ни в коем случае. Ну, я просто говорю, что на сегодняшний день я вижу только двух людей, которые претендуют на то, чтобы быть знаменем. Это Алексей Навальный и Михаил Ходорковский. Вот их, по-моему, всего два. Вот все остальные не претендуют на то, чтобы быть знаменем. Все остальные говорят, там, мы можем быть оппозицией, мы можем там облагородить и улучшить режим, там, ну и так далее, и так далее.
Леонид, я понимаю, но статья, извините, статья ваша не о Ходорковском, Ходорковский упоминается, а все-таки о Навальном. Навальный, вот этот самый харизматик, ну, что-то такое вроде Ельцина перед финалом перестройки.
Я не исключаю того, что следующим лидером России будет этот человек. Я этого не исключаю. Но я нигде в этой статье не сказал, ребята, голосуйте за него, как это будет прекрасно. Вот ничего подобного я не говорил.
Хорошо, у нас в студии Алексей Мельников, Сергей Цыпляев. Вопрос Сергею тогда. Видите ли вы в Алексее Навальном вот такую объединяющую фигуру? Предположим, Леонид Гозман не агитировал за него, а вот просто констатировал свое видение ситуации. Да, вот он так видит, что есть Путин, и единственная реальная альтернатива на фоне развалившихся партий и официальных, и неофициальных, вот на этом пространстве, вокруг которой будут объединяться люди, это Алексей Анатольевич Навальный.
Я хочу сказать две вещи. Первое, это очень грустно, что мы никак не можем выйти из одной и той же модели, которую мы воспроизводим с невероятной регулярностью под названием «Вождь и племя». Ничего другого, кроме поиска вождя, вообще у нас не происходит. В какой-то момент надо понимать, где та политическая сила, которая будет в состоянии приходить к власти, где та модель будущего, которая будет предъявлена гражданам, и как они выигрывают, вообще-то говоря, битву за умы граждан. Потому что по-другому это не работает. А говорить вот сейчас, вот это будет вождь, или тот будет вождь, и давайте все мы быстро под него построимся, а что будет потом, это практически никто не обсуждает. Что касается крепости или не крепости режима, то, как мы помним, 80-е годы, начался Афганистан, 80-й год доблестно провели Олимпиаду, колоссальное разворачивание оборонной программы, включая требования по строительству авианосцев, вот срочно, иначе все пропало, нас завтра Соединенные Штаты контрапупят, а потом в 86-м году неожиданно упала нефть, 2.5 раза. Мы тогда не понимали важность этого фактора для нас. И после этого 20 лет нефтяной пустыни. Она была 17 в 86-м и 20 в 2002-м. И вот все после этого Советский Союз и его модель, и целом страну смыло вот этой ситуацией. Сейчас нефть немножечко упала. А остальные все грабли мы уже почистили, снова подремонтировали, покрасили, расставили ровно в тех же местах.
То есть есть и война с Украиной,
да,
и авианосцы там недокупленные.
Да, есть вертолетоносцы, нет, ну резкий акцент на военно-промышленном комплексе, желание изоляции, падающая нефть. Это сочетание вполне может дело довести до быстрого финала. В чем проблема вот такого режима? Он думает, что если он ликвидирует легальную оппозицию, если он монолитит режим, то тогда будет все хорошо. Ничего подобного. В этой ситуации остается только улица. И вот тогда действительно вождей будет выдвигать улица. И чаще всего с улицы приходят вожди разрушения. А вообще-то говоря, стране нужны вожди созидания. Вот эта вещь реально сегодня закладывается как колоссальная проблема наших детей и внуков.
Ну, я бы заметил, правда, что опыт Украины показывает, что улица действует, а вожди все-таки появились из элиты. Там Порошенко, президент, Кличко, мэр Киева, какие-то люди, правда, пришли в Верховную Раду. То есть ваша модель здесь не точна.
Я могу сказать, что на Украине один вариант, а в 17-й год России совершенно другой вариант. И, в общем, Россия не Украина, и Украина не Россия.
Ну, хорошо. Алексей Мельников, пожалуйста, у вас в вашей партии есть, конечно, свой вождь. Григорий Явлинский, есть особое отношение к Алексею Навальному. Но, тем не менее, вот как вы отнесетесь к такому анализу, когда Леонид Гозман говорит, объединение оппозиции, появление вот этого вождя, и не обязательно через выборы, а через действия тех людей, которые объединятся вокруг этого харизматика.
С моей точки зрения, это неправильный подход, потому что первый вопрос, что вместо? Не кто вместо, а что вместо? Что это будет за система? Как она будет работать, что будет предложено взамен того, что сейчас существует. И то, что касается методов, то я и Яблоко не согласны с тем, о чем говорит Леонид Гозман. Мы считаем, что переход только через выборы и никак иначе. И поэтому мы всех своих сторонников настраиваем только на выборы, только на мирную смену власти, правовым путем. На то, чтобы добиваться свободных выборов. Поэтому
скажите,
вопрос...
а как добиваться свободных выборов, если свободных выборов нет?
Добиваться гражданам, приходить голосовать на выборы. Так. У нас, например, в Москве на выборы мэра города не пришло 80% людей, по официальным данным. На выборы Мосгордумы, на выборы мэра города не пришло 70%. Хотя там были представлены разные силы и разные люди.
Да, вот это, партия,
вот это путь.
Набрала,
да, набрала, потому что бывают в политике поражения, но тем не менее, нас сейчас, наше обращение сейчас к избирателям, наше обращение к гражданам. Неважно, так сказать, не обидно проиграть в честной борьбе, не обидно проиграть на свободных выборах, но люди должны приходить на выборы. Людей мы призываем участвовать в контроле за выборами, потому что я хочу сказать, что даже в Москве, при всей этой работе, которую Яблоко проводит по набору и обучению наблюдателей, мы не можем закрыть половину участков избирательных. И даже в союзе с теми людьми, которые, так сказать, участвуют у нас на выборах, например, на выборах мэра, многие люди через Яблоко шли, сторонники Навального, мы направляли их на наблюдательные участки. Эта проблема огромная. Вот шаг за шагом надо все-таки приучаться власть менять мирно. Если мы хотим жить в европейской стране, то путь должен быть таким. Но все-таки, что касается постановки вопросом Леонидом Гозманом, я не согласен, еще раз подчеркну вот чем. У нас, во-первых, нет вождя, Явлинский это не вождь.
А партии
это
развалились, считает Леонид Гозман.
И про партии развалились, Леонид Гозман, это я не знаю, кто там, СПС развалился. Круглый стол оппозиции, собранный, который включал всех, от националиста Бондарика до пиарщиков каких-нибудь Собчак, развалился. Это факт. Вот. А Яблоко работает, существует. И я хочу сказать другое, что все-таки вопрос сейчас главный. Что вместо Путина, что после Путина, а не кто придет и за кого можно там проголосовать, кто что-то там может, кого-то там объединить, непонятно на чем, кто более популярен, харизматичен и так далее. У нас еще есть время до выборов 2016 года, до выборов 2018 года у нас еще тем более есть время. Но главное, что нужно делать, и главная проблема, с которой мы сталкиваемся, это то, Михаил, про что вы сказали. То есть вот Путин и люди вокруг него, они просто уничтожают, добивают института гражданского общества. То, что касается гражданских организаций, НКО. Вот это огромная проблема, потому что они на самом деле союзник. Это те структуры, которые очень важны для создания нового общества, европейского общества. И вот очень плохо, что на них идет вот такое наступление.
Я спрошу Леонида Гозмана. Леонид Викторович, вот как все-таки случилось так, что вы... как вас радикальные оппозиционеры называли, сислибы, да, системные либералы, люди, которые, в общем, в каком-то смысле поддерживали режим, чтобы хуже не стало, дошли до фактического признания Алексея Навального, вот такого радикального, так сказать, революционера, почти, да, с двумя судимостями уже от режима, в качестве такого тарана, который изменит нынешнюю систему. Это вот Путин устроил так своими постоянными, да, репрессиями, изменениями законодательства, закрытием разнообразных путей, что вы, как и, скажем так, либералы начала 20 века, вынуждены опять рассчитывать на людей более, ну, скажем так, активных.
Я еще раз хочу сказать, что я совершенно не агитирую за Навального.
Я не говорю, что вы агитируете, вы рассчитываете на него.
Ни за какого вождя, и вообще ни за какого вождя. Я просто говорю, что есть на самом деле. Это, конечно, прекрасно, что существует партия Яблоко, и дай бог ей существовать вечно. Вот. Но важно, кто имеет шансы и при каких условиях у кого-то могут возникнуть шансы перебороть, допустим, того, кого Путин назначит преемником.
Да? То есть вы считаете, я что этого человека пустят на выборы? Вот, скажем, Навального,
да,
или
нет.
Явлинского?
Да нет, нет. Сейчас, конечно, не пустят. Но когда, допустим, кончатся деньги, когда произойдет там что-то из тех, ну это отдельная просто тема, возможно, сценарий прокачания режима, не хочу в это уходить, да, когда что-то такое произойдет, то
это самое интересное.
Перехватить власть может только очень сильный, харизматичный человек с такой структурой поддержки сетевой там и так далее. Это может называться партией, это может не называться партией. У него может не быть вообще никакой программы совсем. Я согласен, что надо иметь программу. Но у него может не быть программы. Или у него может быть программа ужасная, как у Ленина. Знаете, вообще сравнение с Владимиром Лениным, мне кажется, не есть вообще сильный комплимент. Вот.
Но Ельцин тоже унес программы, были, да, проблемы, скажем,
Миша,
так.
Миша, можно вот я отвечу вот насчет системных либералов и так далее. За всех не скажу, скажу за себя. Я всегда считал, что надо стараться сделать так, чтобы в стране было лучше. Вот реально, чтобы в стране было лучше. Вот. Если это можно сделать эволюционным путем, то это лучше, потому что, как говорил Гайдар, самое страшное, что может произойти в любой стране, это революция. И мы действительно в этом направлении шли. И с Ельциным, и даже после Ельцина. Вот сейчас, в последние годы, мне лично стало казаться, что, к сожалению, меня совершенно не радует, да, что, к сожалению, никаких надежд на позитивный потенциал той команды, которая сейчас у власти, больше нету. И что чем дольше эта команда будет у власти, тем хуже будет для страны. Вот я пришел к этому выводу, да. И поэтому я думаю, что да, вот сейчас ситуация вот такая. Но наши цели, понимаете, вот сделать так, чтобы в стране было как можно лучше и безопасно, чтобы это было по возможности безопасно, они, конечно, остались.
Да, а можно я уточню еще одну деталь вот из текущей политической жизни? Ну вот, как бы вы же не будете отрицать, что вы друг и единомышленник Анатолия Чубайса. Вот в эти же дни...
Слава Богу, не отказываюсь от своих друзей, да, никогда.
Да, и вот в эти же дни, когда вы... На мой взгляд, все-таки похваливаете Навального, ну или констатируете его высокий политический потенциал. Тут же разворачивается такая дискуссия, это я мягко называю, а фактически обмен злобными любезностями между Анатолием Чубайсом и Алексеем Навальным. Один его обвиняет в полном развале, в смысле Чубайса обвиняет в полном развале деятельности Роснана, вот, а другой его во лжи. Вот как с этим-то быть?
Ну, с этим быть очень просто. Я считаю, что Алексей Навальный абсолютно не прав в своем наезде на Роснана, что он просто некомпетентен, он просто не знает, о чем говорит, к сожалению, да. Вот, а позицию Чубайса в данном случае поддерживаю полностью. Я, причем не потому, что его всегда поддерживаю, у нас с ним есть разногласия, и достаточно серьезные политические разногласия у меня и у Анатолия Борисовича, при том, что мы друзья, разумеется, да. Но в данном случае, мне кажется, здесь вопрос не симпатия, антипатия, а вопрос просто фактов, да. Навальный эти факты, так сказать, игнорирует и отрицает, а Чубайс говорит о фактах.
Ну, знаете, Чубайс, конечно, говорит о фактах, но тоже очень много умалчивает. Скажем, когда он говорит, что Роснана получила приличные доходы от своей деятельности, то он, безусловно, умалчивает о том, что убытки от основной деятельности Роснана на 8 миллиардов были покрыты финансовыми манипуляциями из-за вот депозитов и так далее. Там доллар стал стоить по-другому.
Говорить все. О финансовых манипуляциях — это то же самое, что говорить, что у них разведчики, то есть у нас разведчики, а у них шпионы. Да, значит, вот есть некий факт, есть 8 миллиардов прибыли. Но это просто действительно отдельная тема. Мне кажется, что не стоит в нее уходить. Вы задали мне вопрос по этому конфликту. Да? В этом конфликте, я считаю, не только потому, что мы друзья, но просто по сути, по фактам, по всему, да, я считаю, что Чубайс абсолютно прав, Навальный абсолютно не прав. Что не отрицает того. Вот понимаете, вот я там могу Навальному совсем не симпатизировать, да, но понимаете, как я не знаю, но люди нашего круга, наших взглядов, конечно, не симпатизировали Ленину, да, в 17-м году. Вот, конечно, они ему не симпатизировали. Но при этом было бы, между прочим, правильно и, возможно, трагедия страны была бы предотвращена, если бы они вообще понимали, что Ленин – это не клоун, там, над которым смеются в Петроградском совете, а вообще парень такой серьезный, да, который может все к чертовой матери перевернуть, а потом еще его последователи почти 100 лет будут держать власть. Надо понимать реальность. Я попытался, я высказал свое мнение о том, что сейчас происходит, а не о том, что хорошо бы, чтобы происходило. И вот Сергей Цепляев, Сережа, привет, кстати. Да, значит, Сергей говорил о вещах, с которыми я 100% согласен. 100% согласен. Да, в общем, Алексей говорил вещи вполне, с которыми я в основном согласен. Выборы надо проводить, надо ходить на выборы, надо устраивать мониторинг этих выборов, контролировать, чтобы они не могли воровать голоса, эти ребята лихие, и так далее. Да? Все это, конечно, надо делать. Я говорю о другом. Я говорю о том, что вот, так сказать, глобально происходит. Глобально, мне кажется, режим сменится не на выборах. Выборы будут способствовать смене режима, но он не сменится на выборы. Я в это не верю, понимаете? Во-первых, они не позволят пройти ни одной демократической фракции, скорее всего, ни одной вообще. Во-вторых, даже если бы эта демократическая фракция прошла, они все равно ее удушат, они все равно будут держать. Это не значит, что не надо голосовать. Конечно, надо. конечно, надо. Но режим рухнет, изменится или там кардинально изменится не от выборов. Выборы могут быть проведены, если режим будет кардинально меняться. Да? Вот. Вот при кардинальном изменении режима есть задача. Кто сможет встать против? Вот реально, не просто, понимаете, там сказать и получить полпроцента, да? Это смелые люди, достойные люди есть, да? Но кто сможет получить много против Путина в 24-м году? Или против кого-то, кто вынырнет оттуда и очередной там преемник, понимаете? Вот кто это может? Вот я смотрю вокруг, да? Смотрю вокруг, я вижу, что у Навального есть шансы. На это есть шансы. Кто-то может считать, что это отлично, очень здорово. Кто-то может считать, что Навальный вообще там исчадие ада, фашист там и так далее. Окей, ребята, окей, сделайте своего. Сделайте, не спите. Не спите, времени мало осталось. Вот, собственно говоря, единственное, что я говорю. Да? А дальше уже там у вас будет, там, я не знаю, один кандидат, у меня будет другой кандидат, там, третий, да. Но давайте их делать, давайте понимать, что эта борьба будет. Понимаете, не будет вот так вот мягко и интеллигентно, что мы сделаем сначала фракцию, потом эта фракция возьмет больше, потом она возьмет большинство, потом мы изменим конституцию и так далее.
Леонид, вы должны оценить то, что я не Владимир Соловьев и не затыкаю вам рот. Но все-таки Сергей Цыпляев хотел высказаться.
Ну, первое, я бы хотел, вот, возвращаясь к этим дискуссиям там по Роснанам и прочим, сказать, что мы вообще общество мемориальной культуры. Мы все время спорим о прошлом. Кто что сделал, кто что сказал, и как к кому относиться. Вообще практически...
Кто должен покаяться?
Да, кто должен покаяться? Фактически вообще не обсуждается будущее. А реально, как это все будет выглядеть? Я могу сказать, что я всю жизнь призывал к участию в выборах. Сам, собственно говоря, начинал с народных депутатов СССР, членов Верховного Совета и неоднократно участвовал в разных формах кампаниях. Но вот на последних выборах петербургских губернатора у меня не было ни одного аргумента для того, чтобы позвать людей на эти выборы. Потому что после работы муниципального фильтра дальше уже просто техническое дело. Реально сейчас выборы превращаются в плавание в серной кислоте. Да, у партии нет другой жизни, они будут участвовать в выборах. Но надо понимать, что выборная кампания в лучшем случае может использоваться для агитации, в лучшем случае объяснение, как должны выглядеть избирательные кампании, избирательные комиссии, они должны формироваться исполнительной законодательной властью, там должны представители партии фигурировать и так далее и тому подобное. Объяснять людям, вообще говоря, чего хотим, как дальше сделать. Потому что реальная картина, я прогнозирую такое, что никто никуда уходить не собирается. И 18-й, 24-й, это будет продолжаться все в том же режиме.
Независимо от экономики?
Думаю, что если только не будет полного и всепоглощающего коллапса, как было в 91-м, да, сейчас все-таки экономика рыночная. Она бы уже накрылась к концу прошлого года, но она отрабатывает. Рыночные механизмы есть. А так настроение, в общем, у всех уже находящихся у власти, что вот сколько будет ресурса человеческого, столько это и будет продолжаться. Более того, я могу сказать, что проблема еще и в избирателе. Вспомним 2000 год. Борис Николаевич Ельцин. Ну, казалось бы, да? Все говорят, ну никакого же там рейтинга и так далее и тому подобное. Никому не затыкал рот, никого не сажал. Все политические деятели вот здесь вот. Но дальше он называет преемника, и все за него голосуют.
Даже партия «Яблоко» делает его премьер-министром, голосует в Думе.
Да. И все партии, как они.
А партия СПС, там, Кириенко...
Потому что мы можем много говорить о том, как мы будем менять на выборах власть, но пока граждане считают, что роль оппозиции – это народный контроль, это какой-то заступник, это показывать власти ошибки, а власть наследуется по прямой, вот на кого укажет главный, на что-то имеет право, а остальные кто не такие, чтобы претендовать на власть. Пока идея вообще смены власти на выборах, она не работает. Более того, давайте посмотрим на наши партии, на организацию нашей интеллигенции, всякие там союзы журналистов, этих театральных деятелей, кинематографистов. Даже интеллигенция не в состоянии освоить демократические механизмы смены руководителей.
А может,
когда по четыре срока сидит руководитель, когда одни и те же лидеры партии у нас постоянно баллотируются на выборах, это говорит, что ну не ночевали пока у нас
вообще
принципы смены.
Хорошо, а может быть, все-таки пришло вот сейчас, именно сейчас, пришло новое политическое поколение со своими плюсами и минусами. финансами, ему вот абсолютно неинтересно, что там, какие там амбиции, я не знаю, у отцов демократии, у Гозмана, у Явлинского, там, у всех ветеранов, даже у Мельникова, который еще относительно ничего, вот, не совсем ветеран. И они хотят что-то вот совсем новое. Алексей, может быть, вы просто игнорируете такой вот молодежный напор сейчас?
Ну, я начну с того, о чем Сергей сказал. Ну, почему мемориальная культура? Вот мы сегодня услышали совершеннейшую новость. Оказывается, анекдот. У Гузмана с Чубайсом какие-то есть политические разногласия. Ну, замечательно. Это, по-моему, можно в цирке просто разыгрывать этот номер. Прекрасно. Я хочу сказать про другое.
А если человек правду сказал, что вы иронизируете?
Я не иронизирую. Я просто потрясен такой динамикой политической. Вот. Разногласия Гузмана и Чубайса. Фантастика.
Были разногласия. Извините, покойный Борис Немцов тоже сказать... был с Анатолием Чубайсом единомышленником, а потом разошлись.
Я думаю,
и
что...
резко разошлись.
Борис Ефимович, мы сейчас не будем обсуждать. Это другой вопрос, сложный. А что касается Михаила, я хотел бы просто напомнить, что, во-первых, у Яблока не было единого голосования по кандидатуре премьера Путина. Это раз. Во-вторых, в 2000 году Григорий Явлинский...
Вы ему достаточно
голосов отбили. Григорий Явлинский ввел жесткую, самую жесткую кампанию президентскую, противостоя Владимиру Путину.
Дав ему возможность
Поэтому я напомню просто. Это не Григорий Явлинский, не партия Яблоко. Его сделали преемником. Это вот сделали люди, которые Ельцина привели во власть, помогали ему в 96-м году фальсифицировать выборы и делать все возможное, чтобы этот режим укрепился, сохранился. Помогали ему с залогами, аукционами.
Вот об ответственности эта партия
Теперь перейдем теперь перейдем к тому вопросу, который вы задали. Михаил, а я считаю, что вот если говорить о новом политическом поколении, ему, в общем, неоткуда взяться. Потому что проблема действительно серьезна. И проблема
есть поколение, которое выросло при Путине.
Нет, проблема заключается в том, что очень большое число людей, которые могли бы прийти в политику, будь это политика свободная, будь это политика конкурентная, сюда не пришли. Они ушли в бизнес, они ушли в науку, они уехали из страны. И поэтому это очень серьезная проблема, кадровый резерв. Но я бы все-таки хотел сказать про другое. Я все-таки считаю, что вот тот разговор, который ведет Леонид Гозман, он пустой. Потому что это опять все то же самое. Значит, какая-то фигура, вот что-то она там должна, кого-то обвинить. Все-таки вопрос заключается...
А может, вы игнорируете реальность?
Вопрос заключается... Но реальность, она такая. Что делать, например, с отделением бизнеса от власти?
А что какой делать с войной вопрос? С Украиной? Что это гораздо актуальнее.
Что делать с войной с Украиной? Что делать с Крымом и так далее?
Заканчивать.
Что делать? Поэтому проблема. Очень... Вот эти проблемы являются сущностными. Эти проблемы являются главными. Какая свободная политика, возможно, в стране, в которой власть просто слеплена с бизнесом. Кто будет поддерживать эти независимые партии? Кто это будет делать? Вот. Вот история с Зиминым и с фондом «Династия». Это не политический фонд. Зимин человек, он либеральный.
Он либеральную культуру
он либеральных
поддерживает,
убеждений.
Науку.
Да. И вот тоже, оказывается, ему надо навесить лейбл, что он иностранный агент.
Это при том, что он не иностранные деньги тратил, а свои.
Да,
и свои
да.
вводил в Россию для благотворительности.
Да, ну а нашим слушателям скажу, что фонд «Династия» издает много очень хороших книг. Вот, можно вообще почитать в разных
областях. А теперь не будет издавать. Ну, что ж.
Да, но проблема... Она вот так. Именно в этом. Проблема, вот главный вопрос, он заключается в следующем. Он заключается все-таки в том, что делать с бизнесом, связанным с властью, что делать с властью, связанным с бизнесом, что делать с этой системой.
Так сначала надо что-то с властью с этой сделать. Нет,
слушайте, коллеги, вы все про власть. Проблема гораздо глубже. Вообще-то есть граждане. И если граждане не считают необходимым для себя строить демократические механизмы, если они не понимают важности этих институтов, а я вижу по голосованию...
А вот смотрите, в Калининграде в несколько особых, конечно, условиях, пожалуйста, только что произошли выборы в городе Балтийске, которые Единая Россия проиграла просто с треском, да, проиграла
там,
все округа, раскол
они,
элит они, там и так далее.
Да, там
понимаю,
раскол, там раскол
но это значит, что есть возможность бороться.
Подождите, но если отдельные части элит друг с другом борются, при чем здесь граждане?
Значит, идем... А граждане пошли. И проголосовали.
Идем
47%
дальше. Идем дальше. Что вот сейчас мы все время в основном говорим про Думу, про какие-то губернаторы. Вообще-то основная власть и вообще основные решения принимаются на уровне местного самоуправления. Вот задается вопрос.
Где?
Везде.
Так это не в России, это
и
не
в России в том числе. На самом деле, более 60...
А в войне с Украиной принимается местное самоуправление? При чем здесь?
Люди живут... Дайте договорить. Слушайте, вы поймите простую вещь, что 60% услуг, которые получают люди, получают на уровне местного самоуправления.
А бюджета 70% или 80%
федерального? Бюджет весь тянут в центр. Но задается вопрос, если у вас нет фундамента, вы не построили фундамент общественного здания под названием местного самоуправления, которое вам генерирует людей и прочее, а каких, вообще говоря, партиях, демократических зданиях вы будете обсуждать? Почему все время Дума? Вот петербургские выборы местного самоуправления. 1500 человек, очень коротко. Я понимаю, что ни одна партия не может это освоить. Я проговорил с Явлинским, с Рыжковым, с Касьяновым, с Прохоровой и с Дмитриевым. Говорю, давайте сделаем, мы подготовим на нашей базе комитета, школу, мы не партия, все, выставим какую-то общую команду. Все сказали, о, это замечательно, о, как это хорошо. И ничего не было сделано.
Ну,
и
значит, итоге... у вас в Питере такая политика.
Нет, со всеми лидерами были разговоры.
Это пустой разговор. Потому что, что касается местных выборов, во-первых, местные выборы, они ничему не участвуют. Если говорить о Яблоке, мы участвуем на всех уровнях, и на местных, региональных, и на федеральных. Но проблема в другом. Вот с местными выборами мы очень часто не можем найти людей. Потому что на эти полномочия и с этими возможностями люди просто не идут и не хотят этим заниматься.
Понятно. То есть менять-то вот надо все-таки власть.
Поэтому проблема совершенно
по всей видимости федеральная. Вот подключился Вадим Карасев, известный украинский политолог. Я хотел бы вас спросить, какой вам видится Россия? Вот что это за страна системно, да? Страна, в которой есть там Путин, который объявил фактически необъявленную, ничего страшного, войну Украине. Вот что это за система? Политологический взгляд.
Ну, если политологический взгляд, то главная проблема России – это проблема идентичности с типом государственности, потому что Россия не настолько сильна, чтобы претендовать на имперский статус, она претендует, так? Ну, в современном понимании империи, как глобального игрока, но не настолько слаба, чтобы быть вот таким нормальным европейским национальным государством, социальным государством. Вот отсюда весь и кризис сегодняшней государственности в России, который, кстати говоря, передается и на сопредельные государственности, которые тоже переживают непростой период своего становления. В общем, в этом и проблема, потому что СССР уже быть Россия никогда не сможет, так, по крайней мере, в то влияние, но к этому стремятся российская элита. А с другой стороны, и обустроить страну, вот направить ее вовнутрь, а не вовне, интернализировать, обустроить, построить дороги и комфортную жизнь, и комфортную среду, к этому нынешняя российская элита не стремится.
Скажите, хорошо, вот в России есть все-таки какие-то оппозиционные силы. Эти силы имеют какой-то шанс изменить российскую вот эту вот систему, вывести ее из самодержавной такой колеи, на ваш взгляд?
Ну, на данном этапе нет. Потому что тут проблема опять-таки, поскольку, понимаете, нормальная оппозиция, которая может сменить власть, так, и при этом, чтобы страна не вошла в смуту, тогда, возможно, когда есть государственность, когда решена проблема государственности, какое это государство, какие цели, куда стремимся. А поскольку нету вот этой формы, поэтому содержание, оно размыто, это желеобразное, поэтому оппозиция, она... В общем-то, имеет возможность только критиковать власть, троллить ее, так, претендовать на какой-то сегмент недовольных людей, но реальным игроком на политической поляне оппозиция быть не может. Вот, в отличие от России, в Украине всегда была сильная оппозиция. И была равновесие, относительное равновесие между властью и оппозицией создавало условия для демократии. Потому что тут проблема не столько в институтах, не столько в демократической политической культуре. Она не может пока быть глубокой в Украине после выхода из СССР. А поскольку вот эта сильная оппозиция, она не давала Украине скатиться в авторитаризм. А поскольку в России слабая оппозиция, поэтому и стремление элит к авторитаризму получает свое практическое выражение.
Понятно.
Поэтому
давайте мы Леониду Гозману дадим возможность ответить. Леонид, так что получается, вот видите, Вадим Карасев вас приговорил, так сказать, оппозиционеров. Шансов у либеральной оппозиции, которая проиграла 90-е годы, вот, силовикам, олигархам, шансов совсем нет?
Я думаю, что никто из тех, кто был у вас в 90-е годы, всерьез, да, ну или там мало кто из них, имеет шансы реально вернуться во власть. Мне кажется, что действительно необходимо обновление. Вот, и думаю, печально, что, так сказать, не все это понимают. Но что касается страны в целом, ведь мы же обсуждаем с вами не политическую судьбу конкретного человека, да, ну, в смысле, конкретного оппозиционера. Вот вернется он в Думу, не вернется, будет он там, не знаю, премьер-министром или не будет. Это, в конце концов, его личная проблема. Мы обсуждаем проблему страны. Вот я считаю, что у страны шансы определенные, конечно, есть.
Даже после вот сегодняшних последних историй, вот когда страна, точнее ее руководство, своими руками уничтожает организации, которые способствуют развитию науки и культуры.
Вы прекрасно понимаете, что история фонда «Зимина» не придает мне оптимизма. Я сегодня час был в эфире одной радиостанции, где пытался гражданам объяснить, что вообще там происходит. Так вот, тем не менее, я думаю, что у нас шансы есть. Ну, по крайней мере так, я думаю, что если вот те из нас, кто не уезжает, остаются здесь, должны просто из этого исходить, ну, потому что нельзя опускать руки, в конце концов, да. Значит, я думаю, что режим, вот я уже сказал, что режим внутри себя не изменится, конечно, добровольно не уйдет, но есть всякие сценарии неприятные для режима, но, к сожалению, неприятные для многих из нас, которые могут заставить его как-то либо резко трансформироваться, либо просто уйти с политической арены.
А какие это сценарии?
Сценарии это экономические, это дезинтеграционные вещи в целом. В целом дезинтеграция страны, это резкая реакция населения на какие-либо катастрофы или неприятности, что тоже может произойти. Ведь на самом деле не надо переоценивать степень прочности режима и степень его поддержки. Эта поддержка, безусловно, есть, но эта поддержка скорее жесткого международного курса. Вот пиндосом вставили, вообще встали с колен там и все прочие глупости. Вот. Но поговорите с тем же самым человеком, который аплодирует войне с Украиной, поговорите с ним о ЖКХ, о коррупции и так далее, и вы услышите полный набор ненормативной русской лексики. То есть люди в этом смысле относятся адекватно. Поэтому я, вообще говоря, думаю, что тот человек, который сможет сочетать в себе, это не значит, что я его приветствую.
Сочетать в смысле войну с Украиной и борьбу с коррупцией?
Всякие вещи. Да, да. Я думаю, что этот человек будет иметь очень серьезные шансы. Я не говорю о конкретных фамилиях. Так вот, после того, как режим рухнет, исчезнет там, и так далее, после этого, возможно, какой-то период будет еще хуже. Это вполне возможно. Вполне возможно, что к власти придут совершенно откровенные фашисты. Но, правда, я думаю, что чем дольше сохранится этот режим, тем дольше будут у власти вот эти откровенные фашисты потом. Поэтому я за его как можно более быструю смену сейчас. Вот. Но когда это произойдет, когда и если это произойдет, тогда встанет задача действительно построения нового общества. И поэтому я считаю, что оппозиция, ну, там, люди, которые себя считают оппозицией, неважно, каким организациям они принадлежат, да, значит, она должна делать некоторые понятные вещи. Она должна заниматься просвещением, хотя это, судя по Зимину, становится все тяжелее и тяжелее. Она должна заниматься подготовкой, так сказать, политических и кадровых ресурсов на ситуацию после Путина, кто перехватит власть, кто возьмет на себя ответственность и так далее, кто сможет не просто болтать и обвинять кровавый чекистский режим, а действительно чего-то такое делать. И я думаю, что крайне важно моральное сопротивление. Я считаю, крайне важно, чтобы люди видели, что не все отравлены этой дикой пропагандой, что не все напуганы, что не все уехали там и так далее. Вот. Я считаю, вот это тоже очень, очень важно. Но это все игра в долгую. Вот так случилось в нашей стране. Вот можно, конечно, долго искать виноватых, это не проблема. Вот. Но так случилось в нашей стране, что мы сейчас с вами вошли в очень долгий и неприятный, тяжелый для нас, для всех период. Ну,
Алексей, пожалуйста, да? Алексей Мельников, вопрос такой. Ну вот я так понял, что платформа такого антикоррупционного империализма или национализма, она может получить достаточно приличную поддержку и стать тараном против режима Путина. Вы исключаете такой вариант?
Я этого не вижу.
А что вы видите?
Я вообще не понимаю, о чем говорит Леонид Гозман.
Как не понимаю?
Я вообще понять ничего не могу из того, что он говорит. Потому что это какие-то фантазии футурологические.
Вы плохо читали статью Гозмана.
И статью статью я прочитал и внимательно выслушал. Я считаю, что запас прочности при, опять же подчеркну, при оговорке, что начальство российское, которое сейчас находится у власти, будет проводить более-менее осторожную как бы, политику, очень большой. Что,
а они проводят осторожную политику?
Да, что касается в экономической плоскости, они проводят такую политику. Я считаю, в политической плоскости, я считаю, я просто не вижу абсолютно никаких сил, которые бы привели там, к развалу. И так. Тенденция существует, она есть. Что это такое будет? Другая проблема гораздо более серьезная, это то, что вот этим курсом Россия засунута окончательно на периферию мира. И стратегически уже здесь все проиграно. Те ресурсы остро необходимы. Да, сама-то система вся, так сказать, коррумпированная, ржавая, дырявая, так она еще и ресурсы остро необходимы, ограниченные, кидает, засовывает их в Крым, на поддержку донецких и луганских гопников, на там Олимпиады, на непонятно на что. Вот. Понимаете, поэтому я считаю, что проблема фундаментальная, если говорить о месте России в мире, она вот такая. Чем это обернется? К чему это придет? Это другой разговор. Но пока, если говорить вот от такой стадии длительного гниения, она продолжается, и я думаю, что она будет вестись, она будет довольно долго. Если не будет сделано каких-то там фундаментальных ошибок, ну, я не знаю, там, вмешательство в какую-нибудь там войну с Украиной, более, как бы сказать, масштабную, широкую, чем та, которая есть сейчас. Вот. А то, что касается другого, я все-таки опять хочу сказать. Значит, фундамент той системы, которая существует сейчас, с залогами, аукционами, с фальсификацией выборов, заложен был в 90-е годы. Это единый процесс. Соотносятся 90-е нулевые годы примерно так же, как период Ленина и период Сталина в советское время. Эта система проэволюционировала таким вот образом. Поэтому вопрос, что будет взамен? Что будет взамен? Вот фундаментальный вопрос.
Я знаю, у партии Яблоко есть на этот счет ответ. Пожалуйста,
да, это все придумал Черчилль в 18-м году, из Золотой Орды все началось, и никак не можем выйти из залога и аукциона. Теперь следующий момент. Меня, конечно, совершенно не радует перспектива обсуждения, что кроме краха, других вариантов развития событий никто не видит.
Гниение, почему?
Ну, это
не крах.
Да, это тоже очень похоже. Но у меня другая вещь. Россия уже неоднократно разбирала власть до атомов. В 17-м году, в 91-м году.
Но вы бы еще смуту вспомнили.
И тогда можно вспомнить. Но потом методом самосборки почему-то выстраивается опять ровно то же самое.
Самодержавие.
Именно. Верноподданные, система, которую я называю вождь и племя. Значит, дело не в том, какой начальник сидит. Потому что нам кажется, что мы сейчас опять царь неправильный. Давайте неправильного царя заменим на правильного и заживем. Неоднократно проходили. Не работает. Потому
хорошо,
что
а
на...
что работает-то потому при что таком на... народе?
Вот потому что по-прежнему даже элита... Я еще раз повторяю, от нее зависит очень много. Не в состоянии сама построить какие бы то ни было самоорганизующиеся, самоуправляющиеся и демократические системы.
А народ вы говорите, хочет это построить?
Я еще раз говорю, я про элиту. Не надо требовать от сантехников и буфетчиц, чтобы они тут организовали демократию.
Вот какое вы презрение к народу
нет,
вам скажут.
Вы хотите, чтобы вы требуете, чтобы у вас был у президента два срока, он уходил. Давайте в партиях попробуем политически. Конкретное понимание сроков, времени ухода и никаких вождей, которые остаются во главе партии по 20 лет.
Это вы Зюганову скажете.
Не только Зюганову. Там у нас практически все партии так устроены. Это проблема. И пока вот здесь на уровне элиты не будут освоены демократические, самоуправленческие механизмы, да кого угодно, на кого меняйте, дальше приходит то же самое. Мы видим наши славные там структуры, которые борются с демократией, типа некоторых, в том числе и наших радиостанции и так далее. Потом, когда доходит до конфликтов, вдруг начинается такой авторитаризм, что вообще страшно дело посмотреть. И вот эта тоталитарная авторитарная культура, которая прет из разных щелей, она очень сильно блокирует.
Я понял, вы в общем, приговорили российскую
нет,
оппозицию.
Нет, я думаю, что все очень медленно, не будет быстрых решений.
Хорошо. Я хотел вас спросить об украинском опыте. В Украине, я помню, перед вот визитом Януковича туда в Вильнюс, несостоявшимся, многие оппозиционеры просто уже считали, что все закончилось, никаких шансов у них нет, Янукович переизберется на следующий срок, ну и, в общем, пора сливать воду. А вот народ сказал по-другому. Почему так получилось, и не получится ли в России в какой-то момент, что народ окажется впереди собственных политиков, как это было на Украине? Алексей.
Я прежде всего хочу сказать, что все-таки выборы, выборы, еще раз выборы. Это то, через что нужно идти. И результаты, результаты некоторые есть. Вот, допустим, если говорить о Яблоке, в Петербурге работает законодательное собрание фракции. В Карелии.
Так там всех пересажали. Или вы это выдавили говорит, за границу.
Это говорит о том,
губернатор Худилайнен.
Что реально, да? Вот, да, губернатор Худилайнен. Это говорит о том, что реально есть разные люди в российском политическом классе.
Я понимаю. А губернатор Худилайнен говорит, что это мировой заговор, силами. Что там какая мировая закулиса прислала есть, ваших кандидатов есть, там или депутатов.
Есть фракция в Псковской областной думе. Если говорить о конфликте с Украиной, знают наши радиослушатели о расследовании Льва Шлосберга, депутата Псковской областной думы. То есть я все-таки хочу сказать, что шаг в законодательное собрание, то, что вот Сергей говорит, это правильно. Там местные выборы, там региональные выборы, это правильная политика. И на федеральных выборах нужно стараться это сделать. Потому что все-таки это не решает проблему. Это не меняет систему. Но это создает хоть какие-то предпосылки для того, чтобы двигаться дальше. Потому что просвещение – это вещь хорошая. Но когда нет возможности для этого, у депутатов все-таки возможности больше. Вот это важно здесь двигаться шаг за шагом. Я не знаю. У меня вообще очень пессимистичный взгляд на судьбу нашей страны. Есть ли время у нас историческое для того, чтобы это сделать? Но если говорить о том, чтобы попытаться это сделать, вот надо идти через выборы, и надо людей все-таки содержательных, которые видят место России в Европе, которые видят место России в западном мире всеми возможными силами, мирным, законным путем, правовым, через выборы, толкать законодательные органы власти.
Хорошо, я вот к Вадиму Карасеву обращусь. Вадим, слышали вы мой вопрос?
Да, я слышал вас.
Да, вот понял. По поводу того, что народ впереди политиков, может он оказаться? Как это было в Украине?
Разумеется. Смотрите, вот чем отличается Россия или Украина от России? В России исторически государство сильнее общества. Отсюда и монархическая традиция. В Украине, наоборот, общество всегда было сильнее государства. Поэтому общество управляет элитами, а не элиты общества. Это надо тоже понимать. Это особенность России. Во-вторых, может быть, не надо строить иллюзий. В ближайшее время вряд ли Россия вот сможет освоить европейский оперативный код. Смену власти через выборы. Дай бог, чтобы в России вообще была смена власти. Понимаете, в отличие от Китая и Ирана, которые авторитарные, там каждые 10 лет происходит смена элит через партийную систему, через выборы, как в Иране. А в России нет ни демократических выборов, ни европейской модели смены власти, ни даже вот такой азиатско-иранской модели смены власти. А застойная власть, вот это что плохо, а застойная власть может привести к тому, что в один момент все обрушится. И некому, и тогда потеряется страна, государство может расколоться. И на этом элита нынешняя российская спекулирует. А у либеральной оппозиции нет ответа, что, какое должно быть государство. Потому что все-таки Россия имеет какую-то историческую государственную, самодержавную, но государственную традицию. Поэтому вот в чем проблема. Надо хотя бы в России найти форму, приемлемую на сейчас. На данный
российские этап, либералы когда-то хотели конституционной монархии, но на этом не удержались. Может быть, им вернуться к идее конституционной монархии, позвать кого-нибудь из Романовых?
Ну, вернуться не надо к идеям, но какие-то более реалистичные формы и стратегии оппозиции тоже искать надо.
Милюков на коленях стоял перед Михаилом Александровичем и просил принять власть, а тот отказался. Так что какие либералы? Вот
просил,
такие,
не
Сергей.
Да,
не отказывался.
Не очень либералы.
Ну ладно.
Кадеты
либералы. Так что вы скажете на это вот из Киева, на, так сказать, оценку ситуации?
Я думаю, что здесь есть довольно много реализма, потому что если мы почитаем высказывание человека, которого любят все наши антилибералы, Ли Куан Ю, то он говорит, что демократия возможна только тогда, когда есть ответственный и интересующийся гражданин. И только после этого. И это первая, и вторая элита честная,
вот они
которая готова за этим
не дают
работать.
Возможности людям
и я еще раз подчеркну, что вот я отнюдь не согласен с тем скептическим отношением к просвещению, поскольку по существу это вопрос культуры. И если граждане будут хотеть быть самостоятельными, если они будут хотеть решать проблемы своего дома, своей улицы, своего городка собственным образом, а не ждать, пока приедет барин или даст команду. Вот как бы для меня, конечно, самое тяжелое зрелище – это общение президента и граждан. Там две стороны – президент и граждане. Так вот, граждане производит совершенно удручающее впечатление, в том числе и наша интеллигентная элита.
Для вас Путин лучше.
Нет, которая постоянно пишет письма президенту. Вот вы, товарищи элита, вы когда-нибудь остановитесь писать письма вождю? Потому что вы все время хотите, чтобы...
У них других методов нет. Они детей хотят спасать,
попробуйте,
больных.
А поищите другие методы. Попробуйте с народом разговаривать. Почему вы все время вождю письма пишете и требуете, чтобы он решил любой вопрос, даже не входящий в его компетенцию? Вы требуете вождя, а не лидера. И вот эта проблема сегодня нашего вообще психологического устройства и в значительной степени политиков. Поэтому пока здесь не начнет развиваться даже среди наших элитной части управляющего класса хоть какое-то понимание, что без демократии, без самоуправления страна умрет, она войдет в следующую фазу распада Российской империи, и что это лично им опасно.
Да не умрет, развяжет очередную новую войну.
Вот это и есть шаг к дальнейшему распаду.
Ну, а что, начнут части отваливаться. Выход из кризиса 2012 года оказалось, это война, агрессия, захват Крыма и нападение на Украину.
Выход из кризиса. Я совершенно не согласен с утверждением, что у нас осторожная...
Маленькая победоносная война.
Это не маленькая победоносная война. Итог ее. Проблема Крыма, проблема Востока Украины, практически крах военно-промышленного комплекса, поскольку и Россия и Украина это единый военно-промышленный комплекс со всеми вытекающими. А тот шаг, который сегодня идет в сторону милитаризации, это подготовка экономического краха. Эту политику вообще невозможно назвать не только что аккуратной, даже разумной в этих условиях. Я думаю, что наоборот, вот эти вещи, которые произошли, как война с Японией, маленькая, победоносная, а потом, как казалось, 14-й год, вообще вся Дворцовая площадь стояла на коленях и пела «Боже, царя храни», а через 2.5 года этого царя сбросили в шахту.
Леонид Гозману вопрос. Леонид, а вы не боитесь, что вот вы написали такую, как вы считаете, аналитическую статью, а теперь проблему Навального те, кто боятся за свою власть, начнут решать, извините, по методу устранения Бориса Немцова?
Не надо считать идиотами. Они к Навальному относятся серьезно, без всякой моей статьи. Вот. И повлиять на...
Я о политических убийствах в России.
Я понимаю, но я думаю, что отношение власти к Алексею Анатольевичу Навальному никак не изменится от публикации моей статьи, моего анализа. После этого точно не изменится.
Ну, по крайней мере, видите, проблему 2012 года и падение рейтинга Путина они решили через войну. Значит, могут любыми...
К сожалению, да. К сожалению, да. Но они могут и дальше пойти. Я совершенно не исключаю того, что они пойдут куда-нибудь, пойдут на какие-нибудь еще авантюры. Это исключать нельзя, потому что, понимаете, ну кто там полтора года назад мог думать, что мы будем воевать на Донбассе. Но таких мыслей вообще ни у кого не было, даже в страшном сне. Однако мы там сейчас воюем.
Да,
в общем, поэтому что еще они придумают, это никому не известно.
Хорошо, я Вадима Карасева спрошу, все-таки не могу не воспользоваться моментом. Каков ваш-то прогноз? Российская власть остановится в своих агрессивных действиях в отношении Украины? Как вы это видите?
Ну, я думаю, открытой такой агрессии будет осторожничать тактику вмешательство агрессии относительно Украины. Ну, гибридная война-то гибридная, но Украину она спокойнее оставит. Это же понятно. Потому что украинский вопрос – это российский или даже русский вопрос. Так, и судьба Украины, она же повлияет на судьбу России. Поэтому если Украина станет европейской, то понятно, да, и России придется меняться. Ну, а если Россия будет не меняться, и элита будет делать все, в том числе и я на крайние военные меры вмешательства, чтобы Украину либо не пустить в Европу, либо ее добить, дестабилизировать, тогда это будет ее реакция в России. Поэтому судьба Украины – это и судьба России.
Да, ну давайте тогда представителю единственному прямому политической партии дадим минуту. Алексей, все-таки как вы будете относиться к нынешней ситуации? Ну, мы реально видим три колонны, да, вашу, ту, которую там с Рыжковым как-то делают и Нечаевым, и, собственно, вот эту Касьянова, Навального. Вы готовы к какой-то координации?
Минуту? Конечно, пойдем на выборы. Будем участвовать во всех выборах, будем собирать средства на федеральную кампанию 16-18. Будем делить округа с людьми, которые приемлемы. Будем совместно организовывать наблюдение за выборами. Будем обмениваться протоколами. Заключим пакт о ненападении по тем вопросам, там, где это возможно. Сделаем все возможное для того, чтобы провести в избирательном цикле в этом федеральные органы власти и создать свою фракцию в Государственной Думе в 2016 году. Но при этом я хочу сказать, что вот мои ощущения о будущем нашей страны очень пессимистичные. Она пройдет через тяжелейшие, похожие испытания. И процесс, по-видимому, необратимый. Но можно постараться, по крайней мере, как-то это смягчить. Но пока перспектив нет абсолютно никаких.
Спасибо. Алексей Мельников, Леонид Гозман, Сергей Цыпляев и Вадим Карасев были в эфире «Радио Свобода». Вел эту программу «Лицом к событию» Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.